Дорогие друзья, вашему вниманию предлагается послушать лекцию доктора богословия, профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, проведенную им в одной из технических академий города Москвы с профессорско-преподавательским коллективом, изложенную в форме диалога на тему «Есть Бог или нет?». Алексей Ильич, не могли бы вы поделиться с нами вашим опытом встреч с людьми атеистически настроенными или сомневающимися в бытии Бога? Пожалуйста, если это возможно.
Как-то еще в те времена, до плюрализма, он доктор философских наук. Я не называю имени, поскольку он еще жив. Одним словом, наша беседа к чему в конце концов свелась? Мы больше спрашивали друг друга, нежели парировали аргументы друг друга. И, в общем-то, я помню, перед нами стал такой вопрос, который я не мог не задать, поскольку мне уже был задан вопрос такого же порядка. Вопрос заключался в следующем. Вы знаете, я слышал много раз, что без Бога широка дорога. И религиозные догмы, религиозные нравственные требования, в конце концов, они, естественно, налагают определенные ограничения на жизнь человека, на его мировоззрение, может быть, даже на свободу мысли. И вообще-то всем известно, без Бога широка дорога. Поэтому я очень вас прошу, не могли бы вы мне сейчас сказать, что мне нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Я поставил ему такой вопрос. Он, естественно, что и следовало ожидать, а вы дайте основание, а как мне убедиться в том, что есть Бог? На одной площадке должна быть встреча. Условия должны быть равными. А какие основания утверждать, что есть Бог?
Понятие сначала, что значит Бог?
Вот в данном случае я очень рад. Когда мы сейчас шли сюда, то организаторам я сказал, что, может быть, нужно начинать вовсе не с лекции, а начинать просто с вопроса. Просто мы встречаемся, надо поговорить и больше ничего. Ну что это, если я вам сейчас прочту какую-нибудь лекцию о софиологии? Вы скажете, ну, завихрения всякие бывают. Действительно, это один из важнейших вопросов, как я считаю. О ком мы говорим? Да, что такое человек, например?
Нет, человек понятно.
Нет, непонятно. Вот я сразу не согласен. Видите, дискуссия. Кто такой человек? Сразу вопрос. Что это, злая обезьяна? Что это невинное дитя, на которого затем, знаете, накладывает отпечаток социальная среда, и он превращается в неизвестно кого? Это богоподобное существо? Это центр Вселенной? Это божество, только еще не раскрывшееся? Вы знаете, на человека существует много точек зрения. Сказать так сразу, мы знаем, кто такой человек, даже Сократ не смел этого сделать. Величайший из мудрецов. И он, может, один из первых, как осталось в истории, указал на фронтон Дельфийского храма, на котором были написаны слова «Гнофи се автон» – «Познай самого себя». Интересно, о чем он говорил? Я ли не знаю себя? А я – это и человек. Если я не знаю себя, я не знаю, кто такой человек. Вы говорите, кто такой Бог, действительно. Самое любопытное в нашей жизни заключается в том, что я не знаю, что такое время. Я как-то взял Рейхенбаха, стал читать «Направление времени», почесал затылок. Думаю, очень интересно, очень занимательно. Но только я так и не понял, что такое время. Я не знаю, что такое пространство. Сколько же их пространств? Канта мы знаем, критику чистого разума. И на Канта была критика, и до Канта было. Что такое пространство? Сколько мерное пространство? Пикассо взял и написал скрипку в четырехмерном пространстве. Кто видел эту картину, я думаю, наверное, представляет себе, что это такое. По крайней мере, я когда впервые увидел эту скрипку в четырехмерном пространстве, я не знаю, может, у него было какое-то мистическое вдохновение, но я, по крайней мере, ничего не понял. Четырехмерного я, по крайней мере, ну, никак не узрел. А если по Канту судить, то я даже и не могу четырехмерного пространства представить себе по той простой причине, что мой разум устроен трехмерно. И он налагает эти пространственные отношение на ту действительность, которая вещь в себе. И как динганзи, и не знаем, что это такое. Что такое пространство? Не знаем. Что такое время? Не знаем. Что такое материя? Ой, какое углубленное постижение материи. Что это такое? Энергия? Поле? Я иду по очень простому пути. Действительно, вопрос существенный. А кто это такое, о чем мы дискутируем? Кто такой Бог? Я вынужден первоначально сказать, и это вынужден каждый человек, наверное, сделать, мы не знаем элементарных вещей, которые окружают нас. Разве я знаю, что такое мое сознание? А что такое личность? Вот, Талмуды написано об этом. И так и не знаем, а что ж такое личность? Теперь это то, что мы непосредственно, кажется, воспринимаем, то, чем мы живем, кем являюсь я сам, и я не могу передать, описать. Подумайте только. И вдруг вопрос о реальности, который по определению является трансцендентным, то есть выходящий за границы нашего опыта, транс. Мы знаем, что даже в описании этого мира мы сталкиваемся с тем гносеологическим принципом, который налагает ограничения, непреодолимые для нашего разума. Гейзенберг об этом очень хорошо писал. Значение всех понятий и слов, которые мы употребляем, не могут быть точно определены, кроме математики, о ней говорить нечего. Понятия всех слов и понятий, которыми мы пользуемся, не могут быть точно определены. По этой причине, говорит он, мы никогда не можем с помощью рационального мышления прийти к познанию абсолютной истины. Каждое понятие условно. Оно отражает определенный опыт, отражает контекст употребления этого понятия. О чем же мы говорим? И вдруг теперь мы хотим сказать не больше, не меньше, кто такой Бог, не зная, что такое человек, что такое материя, что такое время, что такое пространство. Не правда ли интересно? Говорят, что уравнение с двумя неизвестными не решается. А если с 22? Я этим вовсе не хочу в связи с этим сразу сказать. Если бы не было никакого возможности познания, было бы бессмысленно. Я хочу предварить эту вещь с тем, чтобы не предъявлять к религии, по крайней мере, больших требований, чем мы предъявляем к самой элементарной философии, к самой элементарной науке, к самым элементарным познавательным процессам. Не предъявлять больше. Этого требует справедливость. Итак, что же тогда можем сказать о Боге? Жалко, что здесь я читаю лекцию не в академии. Я бы, знаете, что бы сейчас сделал? Я бы сейчас бы дал анализ рационального познания. Это первая и важнейшая вещь. Пределы рационального познания. То, чем занимался Кант, упоминаемый вами в «Критике чистого разума». Это было бы очень здорово. Это было великолепно. Я бы сделал из этой лекции вывод такой, что, оказывается, наше рациональное познание, основанное на логике, возьмем аристотелевское, и том понятийном аппарате, которым мы пользуемся, и который полностью взят откуда? Вот из этой эмпирии, из нашего непосредственного опыта, рациональное познание дает нам возможность ориентации, и то достаточно условные. Только вот в этом трехмерном, хорошо, четырехмерном пространстве времени. Как только мы выходим за границы этой четырехмерности, мы оказываемся перед вопросом. Может ли кто-нибудь мне ответить, что такое красное? Только не говорите мне, что это определенные колебания, электромагнитные, не называйте какие колебания, нет-нет. Я слепой человек, я никогда не видел красного. Что такое красное? Подходит музыкант и знаете, что делает? Нажимает до второй октавы, говорит, вот что такое красное. Я говорю, спасибо, вот это я не знал. А зеленое? Ре нажимает. А синее? Ре бемоль. И так далее. Я имею теперь представление о том, что такое красное, зеленое, синее и так далее. Простите. А вдруг мне кто-то говорит, ничего подобного. Это звуки некие, это совсем не красные. Что вы говорите? Красное совсем другое. А что ж такое, я говорю, другое? Знаете, но это не описать, пока вы не посмотрите. Вам надо посмотреть. У древнегреческого философа Платона, имя достаточно всем известно, есть замечательная мысль, кажется, элементарная, простая, но она гениальная. Я вам скажу сначала по-гречески. «Та протостихия, логон ук эхи», в переводе что означает? «Простые вещи не имеют определений». Любое сложное я опишу. Через что? Через простые его составляющие. А вот простую вещь опишите мне.
Это известно, аксиомы есть, которые, так сказать, понимаются.
Аксиомы – это вещи чисто рационального порядка. Вопрос задан о реальности некой. Религия утверждает, что Бог есть реальность. Итак, как описать простую вещь реальную? Я не случайно поставил вопрос о красном. Любое другое можно взять. Нужен только непосредственный опыт видения. Никогда мы слепому не опишем, что такое букет сочетаний красок. Никогда мы глухому не опишем, что такое гармония музыкальная. Мы не можем человеку, потерявшему обоняние, рассказать, это такой аромат, о боже мой. Он смотрит грустно на нас и удивляет, что они сумасшедшие, что ли? Или что такое с ними творится?
Нет, ну,
а оказывается...
Не чувствует этого, это не значит, что то не существует.
Я именно это и хочу сказать. А оказывается, простые вещи, а с точки зрения извечно существующего религиозного сознания, божество как таковое, есть простое, знаете, есть такое слово, простое в отношении Бога, простое существо. Это первичная простота. Это вот то начальное простое, что доступно восприятию человеческому, доступно познанию человеческому, но невыразимо в понятиях, поскольку это вещи не рационального порядка, это не философская теория, а это непосредственно реальность. По-гречески называется феория. По-русски мы переделали феорию великолепно. Во что? В теорию. Феория – это нечто созерцание, видение, непосредственный контакт, в котором я могу постигать, что это такое. Это вот первые такие философские рассуждения, которые совершенно необходимы, когда мы говорим о Боге. Есть и возможность постижения. Вот в чем дело. Главнейший вопрос заключается совсем в другом. Я помню, у Солоухина опасный был рассказ. Он говорит, карась выпрыгнул из пруда, опять туда плюхнулся. Я спрашиваю, что там? Он говорит, ничего там. Смерть за границами пруда. Естественно. Карась не приспособлен к постижению того. Он ничего не заметит. Ни цивилизации, ни нашей природы, ни уж нашей науки, ни нашей философии. Для него это что такое? Пустота и смерть. Стихия – это его пруд. Мы должны быть достаточно объективными и сказать то, о чем говорил еще древний Сократ. Неужели мы думаем, что если мы имеем разум, то уже больше нигде его нет? Если мы имеем разум, то уже высшего нигде нет. Почему это мы думаем? В отношении того, что есть Бог, как первичная реальность, который способен постигать человек, говорит колоссальнейший опыт. Я перевожу этот разговор в рамки науки. С точки зрения элементарных требований к теории, что должно быть необходимым условием для того, чтобы она была просто принята для рассмотрения? Ну, по крайней мере, две вещи. Первое. Факты ее подтверждающие. Второе. Способ проверки. Вот с этой точки зрения, давайте посмотрим на религию и атеизм. Я сейчас хочу рассмотреть религию и атеизм с точки зрения элементарных требований науки. А потом скажу о другом познании. Меня интересует следующее. Если мы такие требования предъявляем к любой теории, то давайте посмотрим, что из себя представляют здесь атеизм и религия. Есть ли у атеизма какие-либо факты, которые прямо говорили, вот, видите, Если это есть, следовательно, Бога нет. Просто, в принципе, не может быть. Есть ли возможность проверить как-либо это утверждение? Ну, конечно, нет. И быть не может. Ведь правда же, если я скажу, что в созвездии рака водятся раки, конечно, это очень умно. Вы законно спросите, а как это проверить? Если вас отправили туда, скажете, ну, спасибо, может быть, сами сначала слетаете. Атеизм в принципе не дает себя проверить и не подтверждаем никакими фактами. Я беру в качестве этого необходимого и важного условия. Для чего? Для того, чтобы совершенно ясно убедились, что, по крайней мере, о чем мы можем сказать и должны сказать, мы не знаем, есть Бог или нет. Это вот та максима, которую можно утверждать человеку, незнакомому с религией. Все. Это предел. Говорить, что нет Бога – это вера. Это своего рода религия. Хорошо. Если как минимум мы не можем сказать, что Бога нет, и это очевидно даже с точки зрения науки. Если мы утверждаем, что наш познаваемый мир бесконечен, то естественно, что наше познание на любой момент времени составляет только, как выразился один академик, ничтожный островок в океане непознанного. И если мы сейчас не встретили того, кого ищем, это не значит, что мы не встретим через час. Пройдя в бесконечном лабиринте сотню помещений, прекрасно обустроенных и никого не встретим, мы же, наверное, не скажем, что здесь никого нет и его никто не строил. Наш космос подобен этому великолепному лабиринту. Вот.
Можно
так?
Вопрос?
И так, не, а я о нем только и говорю. А у нас
нет. Даже не определили, сейчас. Что хотя бы попытались определить, что такое Бог, то о чем тогда разговор? Понимаете, мы говорим о поисках того, чего вообще, понимаете, пока тогда, получается, нет завязки истории.
Я предварительно сказал о том, что это такое, лучше сказать, кто это такое, что это вот то простое, идеально простое существо, которое постигается иным путем, нерациональным. Вот пока все, что я хочу сказать. Если вы хотите уже сейчас, чтобы я назвал еще некоторые признаки, ну, пожалуйста, я могу. Вам же это все известно. Религия утверждает, что это есть разум, что это есть дух. Православие утверждает, христианство, что это есть любовь. Мы описываем некоторые свойства. Если даже с точки зрения науки мы никогда не можем сказать о небытии Бога по той простой причине, что познаваемый мир бесконечен, то в данном случае, наверное, стоит все-таки обратить внимание и на связь, в данном случае, или, по крайней мере, попытку обосновываться атеизму на науке. Я еще указываю на этот момент, он очень же важен. Поскольку для многих из нас, и я в частности учился, я знаю, что такое и атеизм, и наука, и религия. Я знаю, что такое научный атеизм. Я сейчас хочу показать, вот как верующий человек, я свое убеждение говорю вам, и не просто убеждение, а я говорю те доводы, которые существуют. Пожалуйста, рассмотрите, мне очень интересно даже будет узнать, может быть, я в чем-то ошибаюсь, и не то говорю студентам. Даже с точки зрения науки атеизм оказывается ненаучным. Потому что наука никогда не сможет сказать, что нет Бога. Самое, что она может достичь в любом случае, или не встретить его, или на определенном этапе развития его встретить. И тогда сказать «да», пожалуй, верно. Итак, теперь в отношении религии. Законный совершенно вопрос. А есть ли какие-либо основания противоположного порядка? То есть, а есть ли какие-либо основания для утверждения того, что есть вот тот Бог, о котором мы с вами говорим? Я сразу вам должен, во-первых, сказать, что Бог – это не теоретический вывод и не математическая какая-то, знаете ли, дефиниция. Мы уже договорились, это есть некая реальность, постигаемая в определенном опыте. Так? О каком об этом мы поговорим, если будет время, пожалуйста, отдельно. Я сейчас хочу сказать о другом. что факты религиозной жизни представляют из себя одно из самых, я бы сказал, грандиознейших явлений, может быть, в истории человеческой жизни. Все человечество, насколько нам известно, насколько об этом говорит религиоведение, все человечество, все народы всегда имели религию. Самые примитивные и самые культурные и цивилизованные. До сих пор религиозное сознание присуще большинству человечества. Что это? Обман сознания? Хорошо, давайте подумаем, в чем обман сознания, на каком основании мы это можем утверждать. Это один из моментов. Второй момент. Как мы можем относиться вот к тому колоссальному количеству фактов религиозной жизни, которые поражают человеческое воображение? Я бы взял вот хотя бы фигуру, ну, одного Иоанна Кронштадтского. Это тот святой нашей русской церкви, который скончался в 1908 году, о котором написано много томов. Написано что? Написаны реальные случаи из его конкретной жизни, когда он своей молитвою буквально исцелял людей от неисцельных болезней непосредственно, через письма, телеграммы и так далее. Огромнейшее количество фактов. Это не какие-то, знаете ли, случаи, которые могут, ну, я не знаю, с кем не быть. Это просто сотни, сотни и сотни. Я привел вам одного человека. Если мы возьмем Амвросия Оптинского, к которому ездили наша вся прославленная интеллигенция, Достоевский и Соловьев, Гоголь, Киреевский. Вся наша интеллигенция побывала там. Этот Амвросий Оптинский, известнейший человек, посмотрите, что сохранилось в наших исторических, зафиксированных документах, какие действительно он производил настоящие чудеса. Если взять Ксению Петербургскую, я беру специально только русских святых, так к ней до сих пор, я не знаю, сколько людей ездит туда. Я повторяю еще раз, огромное количество фактов, которые, по крайней мере, должны заставить человека подумать. Что это? Все фантазии? Все ложь? Все выдумка? Все самовнушение? Сергей Николаевич Булгаков, известный наш философ, политэкономист, потом ставший, правда, священником, он писал: «Гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма». Как мы должны относиться к этому? Конечно, очень легко. Отвергнуть. Разве это научный подход? Мы должны или посмотреть на них действительно, что это факты или подделка, факты или выдумка, и чем их объяснить. Недаром говорят, факты – упрямая вещь. И когда мы сталкиваемся с явлениями явно сверхъестественного характера, мы должны задуматься. Сейчас уже вышла достаточно большая литература. Взять литературу, посвященную следующему вопросу, сожжение фактического материала, касающегося природы души и существования души в человеке. Посмотрите, Моуди, «Жизнь после жизни», Роулингс, это американский доктор медицины, «За порогом смерти», Роуз, «Жизнь после смерти» и так далее. Целый ряд сейчас вышло книг, интереснейших в каком плане, сообщает факты и только факты о переживании человека, который возвращен путем реанимации к жизни. При этом что обращает на себя внимание? Не просто переживание, которое он сам в себе имел место. Тут, мол, можно сказать, неизвестно, что там у него так было, человек уже то неизвестно в каком состоянии, поражает другое. Он возвращается к жизни и говорит: вот в том-то городе живет мой знакомый, в это время у него вот то-то и то-то и то-то было. Проверяют немедленно, точно, засвидетельствована смерть, в это время он говорит о том, что происходило там. Сейчас настолько уже много фактического материала накопилось, что не остается оснований для отрицания одного из фундаментальных положений религии о существовании души в человеке. Со смертью тела моя личность не перестает существовать. Я есть. И я переживаю. Что переживаю? Вот этот Роулинс, американец. Он интересные вещи пишет. Оказывается, переживает не только то, что писал, знаете, вот этот Моуди, у него там все только прекрасное и великолепное. Оказывается, душа переживает все то, что связано с нашей совестью. Любопытные вещи, с чего начинается книга. Этот Роулинс был хирург, который приводил в жизнь иногда с помощью такого массажа мощного, что иногда ломал ребра у человека. Что называется, перестарался. И вот начинается книга с чего? Обычно все возвращаемые к жизни кричали: «Доктор, прекратите!» Ну еще бы, ребра ломает. Здесь он был поражен. Пациент умолял: «Доктор, продолжайте!» Только когда уже совсем он пришел в себя, причина выяснилась. Он, оказывается, жестоко страдал там. И были причины для этих страданий. Нравственные причины. Я что хочу сказать? Сейчас уже является несомненным научным фактом. Хотим мы или нет. Первое, что мы умираем, мы все знаем. И что, оказывается, личность не умирает. Вот, оказывается, что является теперь реальностью. Повторяю еще раз. Хотим мы этого или нет. И начинается переживание личностью вне вот этого времени и пространства. Всего того, что совершено в этой жизни. Переживание с нравственной точки зрения. Это один из фундаментальных религиозных утверждений. Как же возможно постижение теперь Бога и кто Он есть, о ком говорит религия? Нам предлагается гносеология, которая действительно по существу отличается от тех гносеологических принципов, на которых строится любая философская доктрина. Чем философия живет? Рацио и только рацио. Все системы философские строятся на понятийном уровне. И все доказательства и выводы, которыми приходят, являются выводами логики. Религия относится к совершенно другой сфере жизнедеятельности человеческой личности. Как в этом мире есть непосредственная возможность постижения, помимо рацио, когда мы едим, пьем, смотрим, слышим и так далее. Как есть возможность непосредственного познания с помощью наших чувств, так есть, оказывается, такая же непосредственная возможность постижения того, что мы именуем духовной реальности. Эти духовные реальности могут быть разного порядка. От внутренних душевных состояний, когда человек знает, что такое любовь, например, вот знает. Что такое ненависть, он знает. Что такое зависть, он знает. Описать не может. Другой может понять его лишь настолько и постольку, поскольку сам он переживал. Не переживал, он этого просто не поймет. Оказывается, есть в человеке орган познания иного мира. Есть такой орган, хотим мы или не хотим. Этот орган сосредоточен в душе, в данном случае, а не в теле. Так вот, познание Бога с точки зрения всех религий обусловлено не неопределенным, а определенным нравственным и духовным состоянием человека. Я вам скажу, даже состояние любви, и то оно определено состоянием человека. Люди развратные уже не способны любить. Они уже не способны. Засыхает сердце. У них нет любви. Остаются чисто животные. И больше ничего. Не способно оно к любви уже. Так вот, постижение Бога оказывается обусловлено духовно-нравственной чистотой человека. В Евангелии написано, что чистые сердцем Бога увидят. Вот, оказывается, какое условие познания Бога, кто Он есть. Так? Каково условие? И кто может прийти к этому познанию? Можно было бы в этом сомневаться, если об этом говорили, знаете ли, неизвестно кто, сумасшедшие какие-то, фанатики, когда мы посмотрим, кто утверждает о бытии Бога. Среди них много величайших ученых. Но, кстати, с точки зрения религии это не столь важно. Среди них люди, и это самое главное, которые в мыслях, я подчеркиваю, вы подумайте только, которые в мыслях даже удерживались от всякой лжи, лукавства, лицемерия и так далее. Я говорю о тех, кого церковь называет святыми. Это люди, добившиеся величайшей чистоты, любви ко всем людям, ко всему человечеству. Так вот эти вот самые чистейшие люди утверждали, что есть возможность постижения Бога, Его переживания внутри человека. При этом человек постепенно, при этом переживании Бога, становится богоподобен. В чем? В частности, в любви к другим людям. Один из этих святых писал так. «Такое сердце, — говорит он, — возгорается любовью ко всему, что окружает его, к самим животным, к окружающему миру, присмыкающимся к самим врагам истины, — пишет он, — и не может оно без сострадания смотреть на переживания других. И если бы десятикратно в день пришлось бы человеку быть сжигаемым за любовь к людям, он бы не удовлетворился этим». Я привожу слова Исаака Сирина, тот, о котором Вильям Джемс, известный психолог прошлого, начала нашего века, когда прочитал его эту книгу, а, кстати, Вильям Джемс, это был, можно сказать, почти неверующий человек, позитивист такой, так? Когда прочитал эту книгу, то в изумлении воскликнул: «Так это же величайший психолог мира!»